В ефірі Радіо Теос Квінтесенція.
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. 18 мая 2021 года, 12 часов дня в Москве. С вами в прямом эфире, как всегда в это время по вторникам, Василий Ласточкин. Мы продолжаем читать книгу пророка Осии, которая положила начало нашей серии целой передач, посвященной так называемым малым пророкам, которых, к сожалению, не так часто читают подробно, но любят на них ссылаться. 11 глава книги пророка Осии сегодня у нас. И поговорим мы об узах человечности. Об узах человечности. Узами человеческими влек я их, узами любви, и был для них как бы поднимающий ярмо челюстей их, и ласково подкладывал пищи. Вообще, 11 глава Осии, она полна, скажем так, не только смысла, но и вот этих разных уровней значимости. Потому что это, с одной стороны, пророчество, которое относится к малому времени, к тому, что вскоре произойдет с Израилем, с Северным царством, как мы уже говорили. Ефрем его называли так, потому что был Иуда, это Южное царство, Ефрем – это царство Северное. С другой стороны, мы усматриваем здесь и уходящее вдаль большое время пророчества о Христе, который вернется из Египта после того, как убежит туда святое семейство во время убиения младенцев в Вифлееме. Но мы к этому чуть позже вернемся, а сейчас я хотел бы поговорить об узах человечности, об узах любви. О том, что, пожалуй, нет ничего более крепкого, что может связать человека с человеком или человека с Богом. Клиффорд Саймак в одном из своих романов потрясающе описал зло. Зло, по его мнению, это отсутствие любви. Настоящее зло, я немножко перефразирую его, не любит даже самого себя. И вот если уж говорить об узах, если говорить о том, что нас влечет и привлекает к Богу и к человеку, то, пожалуй, стоит вспомнить одну из самых пламенных книг о любви. Это, конечно, песня Соломонов. «Положи меня, как печать на сердце твое, как перстень на руку твою, ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя ревность. Стрелы ее, стрелы огненные, она пламень весьма сильный. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением». Вы знаете, слишком часто, на мой взгляд, слишком часто, правда, вот все эти тексты понимаются и искажаются в разных переводах, потому что начинают переводить язык смысла на язык чувств. А это, скажем так, изначально уводит нас от того, о чем я хочу поговорить сегодня. Мы слишком привыкли, знаете, наверное, еще из древних времен пришла к нам эта картинка такого веселого мальчика с крылышками и луком в руках, который стреляет стрелами в сердца влюбленных. В общем, и для многих это является как бы таким, по их мнению, адекватным отражением того, что есть любовь. Это неверно. Любовь, если вернуться опять к песне «Песни Соломона», с самого начала этой удивительной поэмы является главным персонажем, главным героем сюжета. А сегодня, конечно, от таких романтико-идиллических представлений о любви, как о некоем возвышенном или возвышающем чувстве, пришли, как говорится, к понятию более приземленному. Любовь – это какая-то случайная связь. Вы уж простите мне такое выражение. К сожалению, именно так сегодня многие понимают любовь. Дело случая, личного предпочтения и, в общем, совершенно не предполагающее, конечно же, никакой ответственности за любящего. Но когда мы «Песни» читаем с вами с первых же строк этой гениальной поэмы, «Влеки меня, — говорит девушка своему жениху, — и мы побежим за тобою». Оказывается, нет ничего более крепкого, чем любовь. И нет вместе с тем ничего более хрупкого, чем душа человека и его чувства. Вот почему всякая попытка ухватиться за эти чувства в понимании любви, как правило, кончается печально. Любовь, о которой говорит Священное Писание, это любовь бесконечного, конечному и ограниченному. Вот почему чувства кончаются, меняются, иногда пачкаются, иногда ломаются, а любовь не кончается никогда. Мало того, в Новом Завете мы с вами читаем великие слова апостола Иоанна о том, что Бог есть любовь. Мы пытаемся, идеализируя свои чувства, переделать эту фразу и говоря, что любовь есть Бог, а это не так. Порядок слов очень важен. И поэтому, когда мы говорим о бузах любви, о бузах человечности, мы, наверное, можем вообразить себе что-то, привязывающее нас к Богу, так крепко, что сами мы оборвать эти узы не можем, слава Богу. И вот здесь, возвращаясь к тексту пророка Осии, первая фраза 11 главы, она довольно загадочна, скажем так. «На заре погибнет царь Израилев. Когда Израиль был юн, я любил его, и из Египта воззвал сына моего». Конечно, опять-таки, вот это вот высказывание, это пророчество, а дух пророческий, он предполагает всегда многоплановую, многоэтажную способность человека видеть действительность и воспринимать ее. Конечно, в первом приближении речь идет о том, что Господь вызвал Израиля из египетского рабства, вывел его туда, как говорил Моисей, великими чудесами и страшными знамениями и казнями. Вот на заре твоего политического, экономического, культурного, социального, религиозного роста, заря его восход – это освобождение от рабства. От рабства зависимости. На заре нашего спасения, на заре нашего выхода из рабства этого мира, который привязывает нас к себе, крепкими, порой железными цепями греха, порока и зла. Взывает Господь к нашему сердцу и выводит нас оттуда. С другой стороны, я уже вначале об этом немножко сказал, конечно, позднее Матфей, описывая бегство святого семейства в Египет и его возвращение, именно этот отрывок из книги пророка Осия цитирует в своем Евангелии во 2 главе, в 15 стихе. Читая пророков, вообще любых пророков, мы, знаете, очень трудно отделаться от ощущения такой потрясающей высоты, с которой они взирали не только на современную им действительность, но и обращали взор туда, в далекое, неведомое для их современников будущее. Будучи недосягаемым, это будущее как-то открывалось им в особенной человеческой перспективе. И вот, называя Израиль Ефремом, Господь устами Осии говорит, что он сам приучал Ефрема ходить. То есть вот это молодое государство, нация иудейская, которая вставала буквально из праха рабства. Столетиями они месили глину и солому, делали кирпичи для фараона. Находились в рабстве, и вот Господь учил их заново ходить. Долго пришлось учить, 40 лет странствовали по пустыне. Через многие падения, разочарования, но каждый раз, если вы посмотрите на историю Израиля, сейчас у нас нет времени ее так подробно изучать, а стоит, правда. Потому что это история в каком-то смысле спасения каждого человека и каждого сообщества. Вот сам Господь приучает человека ходить свободно перед Ним. Человеческими узами, узами человечности. И вот если говорить теперь о ярме на челюстях, о чем речь идет? Я выскажу свое мнение, кто-то с ним может не соглашаться. Я думаю, что вот эти ярмо на челюстях – это привязанность к египетскому чесноку и луку. Хлебу и зрелищам, как сказали бы римляне. К тому, что жизнь в рабстве может быть до какой-то степени комфортной. Она может сковывать способность человека самостоятельно думать, ходить, жить, брать на себя ответственность. Вот этот вот плен чувственности, я не просто так сказал об этом неверном понимании любви. Этот плен чувственности – удел рабского мышления. Духовное мышление, духовное сознание в подлинном смысле этого слова пробуждается откровением. Откровением о том, что человек обретает свою личную значимость в зависимости от Бога и только от Него. От Бога, который влечет нас узами человечности. Вообще слово «влечь», оно любопытно, потому что оно означает еще и звать. Таков язык Писания, он парадоксален, по сути дела. Клайб Льюис в своем удивительном серии лекций, у него была такая, называется «Предисловие к потерянному раю», очень советую почитать. Говоря об этом произведении, в общем, говорит не столько о нем, сколько об отношениях Бога и человека и о феномене зла. Стоит почитать, правда. Господь влечет и зовет нас. Вот как Льюис пишет об этом. Вот самый точный образ призвания. То, что зовет или манит. Зовет непреклонно, и все же нужно навострить уши, чтобы услышать голос, который настойчиво требует, чтобы его услышали. И все же отказывается открыто явить себя. Последовать призванию не значит обрести счастье. Но если зов услышан, для того, кто не последует за ним, счастья нет. Вот как Вергилий это описывает: между жарким желанием остаться в этой стране и призывом судьбы к неведомым царствам. В этих двух строках Вергилий, вовсе не желая измыслить аллегорию, описал раз и навсегда самое существо человеческой жизни, как оно переживается каждым, кто еще не возвысился до святого и не пал до животного. Вот о каких узах говорит пророк Осия. Узы человечности, узы любви, которые влекут, зовут. Вот я обожаю нашего Александра Грина, его «Бегущую по волнам». У него это все время есть во всех почти его произведениях. Этот голос неведомого, который человека зовет. Зовет куда-то. Мы живем в эпоху, к сожалению, когда человека зовет не любовь, не долг, не совесть, а это все узы человечности. Ведь что такое любовь? Это ответственность за близких. Что такое долг? Это ответственность перед людьми. Что такое совесть? Это ответственность перед самим собой. Вот они, эти узы человечности, через которые Бог влечет нас. И вот Израиль в пророчестве Осии стоит на пороге. Кто же перетянет этот канат, имя которому человеческий выбор? Сила или правда? Египет со своей экономикой, Ассирия со своей военной мощью или человечность своей хрупкости. Вот ведь какой парадокс. И вы знаете, ведь Израиль находился тогда в таком очень выгодном, как ему казалось, конечно, политическом балансе, в союзе с сильными государствами. Я уже говорил в этом в прошлой передаче. Еще не знали они, что встает уже, потихонечку поднимается и вырастает мощь Вавилона. И скоро, очень скоро, Ассирия захватит Израиль и угонит иудеев в другую страну. Какое-то время потом продержится Иудея. Но мы не об истории, не о географии говорим. Мы говорим о духовной жизни человека, о его внутренней жизни. И вот с точки зрения того, о чем мы говорим, очень важно понять одну вещь, что если мы согласимся с узами человечности, если мы с этими узами и с этим зовом согласимся, то мы станем на путь освобождения человека. Но если нас привлекает сила, то рано или поздно мы согласимся с неправдой. И вот почему так пронзительно звучат слова Осии о том, что народ закоснел в своем отступничестве. Его влечет через эту человечность Господь к чему-то высокому, а он не хочет возвыситься. Да что нам твоя Библия? Нам некогда молиться, нам некогда читать Библию, нам некогда служить, нам некогда заниматься чем-то. Что вы мне все? Хватит уже о высоком. Давайте подумаем о том, как нам прожить сегодня. Я вот сейчас каждую субботу практически и каждую среду общаюсь с детьми, находящимися в изоляции, с подростками, вступившими в конфликт с законом. Вы знаете, их влекла сила. Я не говорю только о физической силе. Сила, которая к правде, к сожалению, довольно редко имеет хоть какое-нибудь отношение. Мы живем во времена, когда вот эти узы человечности, они ведь, поймите, они же не железные. они довольно хрупкие, потому что человек слаб, заменяется потихонечку железными цепями похоти, порока и зла. А современное сознание, и порою даже религиозное, к сожалению, черпает представление о жизни из лживости внешнего впечатления. Это печально. Борис Хазанов в своей повести «Вчерашняя вечность. Фрагменты 20-го столетия» пишет страшные, на мой взгляд, но довольно справедливые слова. «Эта эпоха похожа на отбивную. Кусок мяса, по которому так долго колотили молотком, что он превратился в дырявый лоскут. Связное повествование о жизни – это, господа, былая роскошь, достояние других времен, когда герой романа был субъектом истории. Сейчас он только объект». Все пустые слова. Верность, любовь, привязанность. Этот человек пойдет и предаст брата, и забьет до полусмерти жену, отшвырнет сапогом собаку, бросит детей на произвол судьбы. И все это ради чего? За бутылку, из-за гонора, еще больше ради того, чтобы насмеяться над самим собой. Ведь нет у него большей сладости, как унизить себя, поиздеваться над собой, заодно над всем светом. Раб в душе, он считает себя выше других народов, потому что знает, никто не дойдет до последней точки, а он дойдет. Никто в последнюю минуту не окажется так свободен, как этот раб. Ни в ком абсурд не победит окончательно. Ну, я не буду дальше читать эти довольно резкие слова писателя. Но, на мой взгляд, здесь очень точно показано, что происходит с человеком, который вот эти узы человечности, узы долга, узы ответственности, узы любви, узы порядочности, человеколюбие разрывает. И ведь дело не в том, что, знаете, как говорят, я уже с самого начала говорю, не в том, что люди не хотят любви. Кто же ее не хочет-то? А в том, что люди, по-моему, настоящей-то любви боятся. Потому что любовь-то предлагает лучшее. А лучшее всегда ведет к ответственности особенного рода. Ответственности за высокое. Арабская природа человека привыкла к страху перед низким. Господь, выводя Ефрем, снимая с его челюстей это ярмо рабской привязанности к низкому, подкладывая ему духовную пищу, в том числе и манну, так называемый ангельский хлеб, питал его, чтобы крепить внутреннего человека. Почему человек иногда отказывается от лучшего во имя удобного? Почему устремляется к плохому ради привычного? Не знаю. У меня, к сожалению, дорогие друзья, ответа на этот вопрос нет. Даже заглянув в самих себя порой, пытаясь быть честными с самим собой, мы очень легко порой обнаружим, сковыривая эту внешнюю лакировку со своих душ, эту странную рабскую зависимость от низкого в самих себе. Человек слаб. И душевная жизнь хрупка. Но каким же утешением для нас сегодня могут быть слова пророка Оси? Узами человеческими влек я их, узами любви. И еще раз повторю, человек слаб. Это звучит почти банально, но ведь это правда. Правда, перед которой все попытки заявить о том, что человек звучит гордо, похоже на крик из ямы. Больше, гораздо больше, чем голос с вершины. Давайте не будем забывать, в чьи уста Максим Горький вложил эти слова. В уста человека, который оказался на дне. Вот кто говорит, что человек звучит гордо? И откуда еще кричать гордому, как не из ямы? И вот посмотрите, как в этой картине, которую перед нами пишет художник слова пророк Оси. Слабого, беспомощного человека Господь возводит на такие вершины, которые никаким силачам недоступны. Посмотрите. И вот Господь обращается к человеку, обращается к группе людей определенных. Он пользуется интересным приемом устами пророка Оси. Он обращается к группе людей, используя местоимение единственного числа. Он говорит «ты» множеству людей. Прием в то время нередкий, и он употреблялся для того, чтобы подчеркнуть, что сообщество воспринимается иногда как нечто единое. И вот Господь, который воззвал, или точнее призвал свой народ из египетского рабства, вывел его из Египта, ввел его в обетованную землю, влек этот народ, звал его к высокому, а народ продолжал приносить жертву Ваалам и кадить истуканам. Но что тут поделаешь? Когда старые привязанности оказываются иной раз крепче новых влечений. Такое бывает. Такое бывает сплошь и рядом в нашей жизни. Но давайте прервемся на небольшую паузу. Чуть-чуть я переведу дыхание. И мы продолжим. Оставайтесь с нами.
В эфире Радио Теос «Квинтэссенция».
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 18 мая 2021 года, 12:30 московского времени. И с вами в прямом эфире Василий Ласточкин. Как всегда в это время по вторникам, и мы продолжаем чтение книги пророка Оси, первой книги из серии так называемых «малых пророков», которой мы посвятим ближайшие, наверное, я так думаю, полтора года, если не два. Так вот, Господь зовет своих детей. И чем дальше они от него уходят, тем громче он их зовет. Вот парадокс этого заблудшего сознания. Сознание, которое выбирает силу вместо правды, которому привычные привязанности кажутся удобнее, чем влекущие высоты. Вот это сознание, оставаясь порой довольно религиозным, все дальше и дальше удаляется от источника своей веры. И слишком далеко порой. Об этом в Евангелиях много раз говорит Спаситель, говоря о том, используя, цитируя, кстати, пророка Исаию, который говорит о том, что люди, устами приближаясь к Богу, порой сердцем слишком далеки от Него. И вот посмотрите, какой контраст. Сам Господь приучал Израиль ходить, носил его на руках, врачевал. Посмотрите, что сделал Господь. Вот это небольшое племя скотоводов, племя Иакова. Давайте так, с горизонтальной точки зрения посмотрим на это. Племя, которое вопреки рабству египетскому не умолилось, а умножилось, Всего-то 76 душек вошло в Египет, а сколько вышло? Во время первой переписи, которую я делал через год после выхода из Египта, было сосчитано 603 тысячи только мужчин возраста от 20 лет и выше, которые были способны к войне. Ну, теперь прибавьте сюда женщин, детей и всех, кто мужчин, которые моложе 20, и вы поймете, что речь может идти о количестве больше 2 миллионов. Посмотрите, как Господь этот народ вывел, и как Он сформировал эту уникальную совершенно идентичность. Посреди языческого политеистического сознания вдруг вырастает это сознание монотеистское. Бог один и единственный. И вот Господь, говоря, что Он ввел этот народ узами любви и человеческой доброты, как некоторые переводы переводят, латинский перевод вот этой фразы, которую я цитировал в начале передачи, «узами человеческими», он как-то любопытно выглядит. А «во истлении человечести привлекох я узами любления моего». Это елизаветинский текст. Тут очень важно понять, что человек отличается от тех остальных существ, живущих на земле, как в плохом, так и в хорошем смысле. В последнем смысле, в хорошем, он является носителем образа Бога. Он подобен Ему, хотя и не равен. А в первом он грешник, падшее существо, утратившее свое величие. Мало какое животное делает себе подобными то, что человек делает себе подобными. Трагедии, которые подтверждают эту мысль, по-моему, достаточно вокруг нас, даже если посмотреть свежие новости. И эта трагедия в школе казанской. Буквально на днях пьяный мужчина 3 человека просто зарезал у вокзала. А вы не увидите никогда ни одно животное, которое на это способно. Даже хищное. Вот смотрите, между этими молотом неумолимой нравственной ответственности и наковальней этой очевидной испорченности своей. Господь выводит человека, невзирая на его слабость, а может быть и благодаря ей. Ведь как только мы начинаем верить в силу во всех ее измерениях и проявлениях, нам так легко бывает отказаться от правды, от долга, от ответственности. Вот любовь нашего Господа Иисуса Христа снимает с наших челюстей страшное ярмо. Ярмо греховности, которое мешает нам правильно воспринимать действительность. В истлении человека Господь влечет его узами любви. Роман Бранштеттерер, автор знаменитой пьесы «День гнева», которую в свое время играли в 38 странах Европы, пьесы в стихах, вложил в уста одного из главных героев этой пьесы священника такие потрясающие слова. Мы верим, что мудрость человека находится на пересечении перекладин Святого Креста, там, где небесный путь мудро пересекается с путем земным. Из Египта возвал Господь Христа и его семейство. Понимаете, мы можем сколько угодно рассуждать по поводу того, как сегодня мы поклоняемся силе, успеху, ловкости. Но мне думается, что отказываться от уз человечности ради этого не стоит. Ведь это именно они, эти узы человечности, сохраняют нас даже тогда, когда мы оказываемся на дне. Они же простые: доброта родителей, мудрость учителей, строгость начальников. Все это узы человечности. Ими Господь влечет наше человеческое, привлекает к себе. Сегодня то, что происходит в сознании, когда разрушается семья, общество, душа, и, по сути дела, это можно назвать обесчеловечиванием. Очень любопытно в этом смысле книга Семена Франка «Духовные основы общества». Там он утверждает, и я с ним не могу не согласиться, что три, наверное, главные вещи, которым призван человек в обществе: служение, солидарность и свобода. И вот, понимаете, если мы, дети Адама, как в плохом, так и в хорошем смысле, кстати говоря, отказываемся от этого призвания, а мы призваны к служению, к солидарности и свободе, то, понимаете, если мы хотя бы одну составляющую убираем, что получается иногда очень странные, если не страшные вещи. Горе нам, когда солидарность связывает пролетария. Горе нам, когда свобода развязывает руки буржуев. А служение ограничивается потреблением внешних благ. И вы знаете, что каков самый, наверное, печальный с какой-то точки зрения итог вот этого пророчества Осии? Возврат в Египет невозможен, Израиль туда не вернется. Человек, уверовавший в Христа, к прежнему не вернется. Во всяком случае, ему дорого будет стоить попытка жить привычной жизнью. Как там у Христа сказано и у Петра: такому человеку лучше, если бы он вообще не знал правды, чем познав, от нее отказался. Ассирия будет господствовать в Египте, в Израиле. Она его оккупирует. И, то есть, вернуться к прежней жизни по плоти не получится. Чеснок и лук не будут такие уж доступные. Ведь остается еще одна страшная альтернатива. Уже за бесплатную еду и дешевый труд платить придется сотрудничеством с силой, со злом. Пределы этого ведомы только Богу. Но нам очень важно понять, что с онтологической точки зрения, с сущностью, возврат прошлому невозможно. Вот почему любая попытка этого возврата для человека гибельна. Разрывая человеческие узы, человек обрекает себя на страшные страдания. Меч Меч падет на города Израиля. Все политические, экономические и социальные соображения, ради которых совершались эти союзы с Египтом и Ассирией, исчезнут. Ведь за этими соображениями прячется иногда очень простое, банальное, простите, неверие Богу. Насилие станет аргументом в хрупкой душевной жизни человека. Насилие во всех его формах, которого сегодня тоже ведь хватает в наших семьях, и на наших улицах, и в наших школах, к сожалению, в наших городах. И мне известно в своей работе с так называемыми трудными, я поставлю это слово в кавычках, подростками, потому что, наверное, лучше было бы сказать многим ненужными подростками, которых изранила жизнь в семье и школе. Я вижу, к чему приводит насилие, к чему приводит отказ от человечности. И вот такие времена... Внутренний человек, он очень слаб. Слаб человек духа и очень силен человек плоти. И вот в это время очень важно, чтобы меч, духовный меч, о котором апостол Павел говорит в послании к Ефесянам, не выпадал бы из наших рук. Понимаете, тут еще вот в чем, наверное, проблема, что меняется. Дело не в том, что принимаются плохие решения, кто от них застрахован от ошибок, а в том, что сам механизм принятия решений меняется. Ломается вот эта пружина духа в человеке. Теперь, подчинившись этому бытию, человек позволяет среде формировать свое сознание и понимание добра и зла. И вот искривленное сознание, искаженное сознание, искаженное мировосприятие формирует уже свою греховную действительность, называя черное белым, злое добрым и наоборот. Знаете, есть такое понимание, как, ну, в сопротивлении материалов есть такой предел упругости. Вот если вы возьмете металлическую линейку, да, поставите ее вертикально и будете ее гнуть. Гнуть, потом отпускать руку, и она будет выпрямляться, да? Наступает предел, за которым она, согнувшись, не выпрямится. Это и есть вот эта закоснелость Израиля в грехах, о которой говорит Оси. Согнулись, а выпрямиться не могут. Если линейка деревянная, наступит предел, когда она просто сломается. Все зависит от материала. Существует степень нажатия, при которой пружина, как бы сильно на нее не давили, это пружина духа внутри человека, она уже обратно не выстреливает. Этот предел существует. Его нельзя переходить, потому что за этим пределом либо согнутая человечность и горбатая мораль, как говорил Шарламов, либо сломанная человечность и аморальное животное, которое пытается выглядеть как человек. И Господь так восклицает: что же мне с вами делать-то? Как теперь поступит Бог с Ефремом? Ведь здесь же очевидно, что вопрос этот риторический. Знает Господь, что делать. Но посмотрите, как поворачивается, как сжимается сердце Бога от жалости к человеку, который страдает от утраты этой человечности. Как люди, жадные иногда до жизни, становятся глупыми во всем, что касается ее смысла. Как все эти перевороты, которые мы наблюдали в нашей истории недавней, по поводу того, как кто-то был ничем, вдруг стал всем. Я думаю, что, подходя к концу вот этой передачи нашей, стоит напомнить себе и вам, дорогие радиослушатели, об этих узах, об этом влечении, об этом зове Господа. Я шел во тьме на удачу, по незнакомому граду, но, видя себя незрячим, увидел незримую правду и благословил утрату. Так сумрачным ранним утром невежда вдруг стал премудрым. Хосе де ла Крус, испанский мистик, написал эти слова. Смотрите, как проводит нас через ложь всей нашей хрупкой душевной жизни, через иллюзорность всей силы внешних впечатлений проводит нас эта любовь Христа. Эта связь гораздо крепче всего остального, что пытается нас приковать к этому миру, миру приходящему. А потому будем уповать на любовь Бога к нам. А Иоанн пишет в своем послании, почему мы любим Бога? Потому что Он любит нас. И давайте будем человечными, настолько, насколько у нас это получается, и надеяться на Бога, который поможет нам стать умными, добрыми и справедливыми. Всего доброго. Спасибо за внимание. До новых встреч.